1943 году преподобный Кукша, бывший монах Афонского, Свято-Пантелеймоновского монастыря и Киевско-Печерской лавры, отбыв пятилетний срок заключения в Усоль-Лаги, отправляется на поселение.
Место жительства преподобному Кукше органы НКВД определяют здесь, в деревне Новое, прямо под Кунгуром, в этом живописном месте.
В 1943 году начинается новый этап в жизни преподобного Кукши. Его ссылают в Кунгурский район. Скорее всего, по этой дороге он хаживал. Кунгурская жизнь преподобного заканчивается через 5 лет, в 1948 году.
При освобождении из лагеря отцу Кукши дали адрес, где он должен был остановиться. Но там по каким-то причинам побоялись принять ссыльного. В итоге преподобный поселился в семье Петра Федоровича Подшивалова.
Хотя у них была большая семья. Когда они, значит, устроил кроватка, столик, и столик, и вот, говорит, почивайте у нас. Так я, говорит, мне адрес дали, вот это. Но раз они побоялись вас, говорит, принять, будете у нас.
Он был очень уважаемый среди верующих города Кунгура, поскольку он был человеком, не просто облеченным в священный сан, но и обладал такой высокой духовной жизнью.
Покойная схемонахиня Антония пересказывала протоиерею Олегу Ширинкину то, что им, тогда еще молодым кунгурским девушкам, говорил отец Кукша о будущей жизни.
И говорит, вот я не доживу, а вы доживете, что на одном конце земли скажут, а на другом конце земли слышно будет. Я же все-таки думаю, значит, я думаю, какое же не должно быть хайло, чтобы на одном конце земли сказали, а на другом конце земли услышали. Вот мы с вами и дожили до того времени.
По имеющимся сведениям, проживая в Кунгурском районе, отец Кукша совершал богослужения в ряде храмов Пермской, тогда Молотовской, епархии, в селах Шубино, Кольцово и даже в самой Перми.
Когда-то именно в этих местах некий крестьянин из села Кольцово разыскивал свою пропавшую скотину. Ему навстречу попался старец. Этот старец указал ему, где находится та самая пропавшая скотина. И заодно повелел написать икону Николая Чудотворца, которую изготовили в верхнечасовских городках. Чуть позже здесь построят пещерный храм, где разместят вот эту икону. Именно на место чтимый праздник здесь, в этом храме, служил преподобный Кукши вместе с известным пермским священником Георгием Ахидовым.
Та самая икона святителя Николая Чудотворца в настоящее время находится здесь, в главном храме села Кольцово. А пещерную деревянную церковь, в которой служил преподобный Кукша, впоследствии разобрали. В Кольцово отец Кукша служил по благословению архиепископа Пермского, а тогда Молотовского и Соликамского Иоанна. И о взаимоотношениях преподобного с Иоанном известно достаточно хорошо. Но факт взаимоотношений преподобного Кукши и предшественника Иоанна, архиепископа Александра, до недавнего времени был совершенно неизвестен.
То, что я знаю из военных документов, я их практически все изучил. Значит, во-первых, он находился в очень тесном общении вот с архиепископом Александром. Но то, что он участвовал с архиепископом Александром в богослужениях, это известно доподлинно, потому что владыка приглашал его. И отец Кукша приезжал в Пермь, тогда в Молотов. Значит, вместе с владыкой Александром он сослужил в Свято-Троицком кафедральном соборе.
С началом Великой Отечественной войны отношение советского государства к Русской Православной Церкви изменилось в лучшую сторону. Владыка Александр Толстопятов возглавил Пермскую епархию в 43-м году и за два года своего архипасторства фактически возродил церковную жизнь в Прикамье. Отец Кукша не афишировал своего знакомства с владыкой, поскольку официально, по-видимому, не имел права в течение трех лет покидать место ссылки.
То, что он по духу был близок архиепископу Александру, это однозначно. Потому что и тот, и другой отсидели немало в сталинских лагерях. Вот, они ничем себя не скомпрометировали ни с духовно-нравственной, ни с какой-либо другой точки зрения.
Отец Кукша помогал владыке Александру в преодолении обновленческого раскола. В те годы в Кунгуре проживал обновленческий епископ Серафим Коровин. Кукша подолгу с ним беседовал, и под его влиянием Серафим стал склоняться к воссоединению с Московской патриархией. Существует две версии того, как в дальнейшем развивались события.
Для начала нужно было свести Серафима и Александра. И вроде бы преподобный Кукша смог уговорить Серафима Коровина поехать в Молотов, чтобы рассказать владыке Александру всю ситуацию и изложить свои соображения. Но вмешался в дело случай. Когда Серафим прибыл на станцию Кунгур и собирался сесть в поезд, у него украли билет. И он усмотрел в этом промысел Божий, что воссоединяться с Русской Православной Церковью нельзя.
Согласно другой версии, к пермскому владыке поехал не Серафим, а сам Кукша, чтобы передать письмо от обновленца и обсудить возможность его возврата в лоно Русской Православной Церкви.
Отец Кукша пошел, как бы электрички не было, какой-то поезд там, говорит, ходил, это самое, вот он пошел. А в то время идти тут вот через сосняк, всегда были, ну, разбойнички, как бы такие люди. И на него напали. Его, значит, сумку отобрали, и отобрали это письмо. Сумку выхватили лица Кукши. Ну, отец Кукша пришел, значит, и говорит, ну вот, владыка, вот так, вот так, вот так. Он говорит, ну, видимо, вот воли-то Божьей пока еще нету.
В 1948 году схимонах Кукша после десятилетнего пребывания на территории Прикамья возвращается в Киево-Печерскую лавру. Оттуда через 5 лет старца переводят в Почаев, а затем, под давлением властей, в Залещики.
Ему долго не давали служить на одном месте, потому что к нему люди собирались со всей России, и его постоянно гоняли по монастырям.
В Киев, Почаев и Залещики к отцу Кукши за благословением и советом люди приезжали отовсюду. Особенно много было пермяков.
И многое о будущем, не только о мире, было ему открыто, но и он также мог так иносказательно открывать судьбу многих, кто обращался к ним за каким-то духовным советом или с просьбой.
Он ко всем с любовью относился, ко всем. Всех привечал. Добрый батька был.
К нему же народу очень много стекалось. Вот некоторым он говорил, говорит, вот нормально, а некоторым говорил на украинском языке. И он кому-то надо было вот говорить нормально, тот его слушал по-нормально. Он говорил по-русски. А если кто-то говорил, кому-то вот не надо было, он говорил на украинском. И те не понимали, значит, отца Кукшу уходили.
Ездили отсюда из Перми. Значит, у нас первый раз повез батюшка, отец Иоанн Покровский. Нас было 10 человек. Он пермских очень хорошо принимал. В первую очередь сразу к чаю. Значит, хотя келья у него очень была маленькая, очень, знаете, тесненько, один столик и это. Говорит, накрывайте стол.
Тоже ездил исповедаться. И потом узнать, думаю, как, что он скажет, он прозорливый батька был. Ну, а я тогда не замужем была, думаю, что мне делать, замуж идти или в монастырь идти. Он говорит, ремня тебе надо, а не монастырь. Говорит, замуж пойдешь, матушкой будешь. Так сказал, лет за 5-6 сказал мне. И вот раз он так сказал, я уже без сомнения уже.
Так решилась судьба Лидии Александровны, ставшей женой известного в Пермской епархии священника, благочинного Северного округа Виталия Садкова.
Когда отец Кукши находился в Почаеве, к нему за советом приехал Николай Андреевич Букерев, участник Великой Отечественной войны. Памятью о войне остался осколок, попавший воину-минометчику в локоть. Прошло некоторое время, и осколок стал давать о себе знать. Началось нагноение, и врачи предложили ампутировать руку. Прежде чем решиться на эту операцию, Николай Букерев отправился к преподобному Кукше Почаев за советом.
Думаю, съезжу к Кукше. Значит, там, что Кукша скажет, то и так и делаем. Приехал Кукша. Кукша ему говорит, ну, ладно, родной мой, давай вот потрудись немножко. Вот у нас тут груша, надо бы ее поколоть. А груша, знаете, что такое дерево? Расколоть. Значит, самое даже как-то и здоровому человеку. А я, говорит, и думаю про себя, он рассказывает. Но если был бы святой, говорят, вот все святой, так он бы меня не заставил, знал, что вот у меня ведь вот такая болезнь, что вот я накануне ампутации руки, а он меня, значит, заставляет грушу колоть. Ну что делать, послушание. Пошел выполнить послушание старца. Пришел, взял топор в руки.
У них там дрова колол, как все стукнул, и там меня вылечило, и к наружу. Думаю, ты приехал, туда операцию делали, достали его.
И вот так чудесным образом Игумен Кукша спас ему руку.
Николай Андреевич связал свою жизнь с церковью, работал во Всехсвятском храме в Кунгуре, где впоследствии он постригся в монахи под именем Никон. Сейчас старцу 101 год, и он по-прежнему служит пономарем в храме.
Моя работа. Кукша. Это моя работа.
Он всю жизнь прожил как монах. Может быть, многие монахи в монастырях так не живут, как он прожил в миру.
Монахиня Ангелина, знавшая преподобного Кукшу, в свое время передала отцу Никону афонские четки, подаренные ей самим преподобным.
Мне были вот такие, из тюрьмы. Тюрьма приходила ко мне одна и половину отрезала меня.
В Кунгуре же сейчас хранится и вырезанный из кипариса в серебряном окладе афонский крест, который преподобный пронес через лагеря и ссылку.
В годы хрущевских гонений на церковь патриарх московский и всея Руси Алексей I возьмет преподобного под свое покровительство, и последние годы жизни отец Кукша проведет в Одесском Свято-Успенском монастыре, где находилась летняя резиденция святейшего патриарха. В 1994 году схимонах был причислен Русской Православной Церковью к лику святых, как преподобный Кукша Одесский.
В 1894 году юный послушник русского Свято-Пантелеймоновского монастыря на Афоне совершал паломничество во Святую Землю. В Иерусалиме есть Силаамская купель, и существует обычай погружаться в этот источник женщинам, желающим забеременеть. Когда юноша, осматривая купель, оказался у ее края, кто-то нечаянно толкнул его, и отрок неожиданно упал в воду. Окружающие люди, видя это, стали смеяться, говоря, что теперь у него будет много детей. Но слова эти оказались пророческими. Ибо у преподобного Кукши впоследствии действительно будет много духовных чад.
Пермским очень как доброжелательно относился. А так говорит, у меня, как говорится, второй, он всегда второй Иерусалим. Я говорю, а батюшка-то у нас нету Иерусалима. Я так, да, чем мама? Батюшка, у нас нету Иерусалима. Я говорю, второй Иерусалим, ты пойми.
Аллилуйя, но закон.